Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за дар Святого Духа. Мы благодарны тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. И мы верим на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо тебе, Отец, за то, что Духом Твоим, дары Твои пребывают в каждом из нас лично. И мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для послушания Тебе. Спасибо тебе за Твое небесное обеспечение. Спасибо тебе за служение Духа Святого, за служение Господа Иисуса. Мы принимаем это все как дар и благодарим Тебя за это обеспечение, за это снаряжение. Спасибо Тебе за сверхъестественные способности и возможности. Понимать и принимать Духом Твоим несравненно больше. И мы просим Тебя, помажь нас для этого учения. Духом премудрости и откровения направь нас. А мы принимаем, что через откровение Святого Духа да будет приходить исцеление нашей души. Мы принимаем исцеление нашей души как дар Божий, сходящий свыше, духом премудрости и откровения. Спасибо тебе, Отец, за то, что каждый, слушающий это учение, будет исцеляться в своей душе, получать исцеление и освобождение. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Спасибо тебе за труд твоего Святого Духа и за могущественное действие его на душу каждого слушающего во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помажь меня служить твоему наследию, чтобы то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе твоего Святого Духа, Духа премудрости и откровения. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, по счету у нас с вами шестая встреча, посвященная теме «Как исполнить индивидуальную волю Божию». Само по себе название уже во многом обозначает содержание настоящего учения. Базовый стих, который мы используем в настоящем учении, это слова Иисуса, обращенные ко всем Его последователям. Но эти слова являются не просто наставлением или учением, мудрость, которая находится в этих словах, она раскрывает цель прихода каждого человека на эту землю. Отмечаю прихода каждого человека на эту землю. Я читаю сразу эти слова. Иисус сказал, Иоанна 6 глава 38 стих, именно там они записаны. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». Если не рассматривать Иисуса как стандарт и образец духовного творения человека, то сказанное им сейчас, то, что мы прочитали, оно, в общем-то, ничего особенно не скажет слушающим. Но когда вы рассматриваете, что Иисус стандарт и образец, и именно Его нам нужно изучать, рассматривать и во всем стремиться подражать Ему, то эти слова, они сразу производят определенную перестановку. Иисус говорит, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою. Давайте я кое-что обозначу. Мудрость земная, душевная, бесовская, с самого нашего прихода на эту землю, обучала нас, как использовать все, что у нас есть, чтобы творить волю свою. И мы этому научились. Мы знаем, как использовать электричество, закон земного тяготения, использовать свет, стулья, ну, все, что нас окружает, тело, руки, глаза, все дарованное Богом, мы знаем, как это использовать, чтобы творить волю свою. Иисус сказал, я пришел не для того, чтобы творить волю мою. В целом, для рожденных свыше, я верю, что именно к ним адресованы эти слова, они должны сделать переключение, что после рождения свыше, фокус, цель жизни, она должна вот именно к этому сводиться. То есть, чтобы уже рожденный свыше стал изучать, стал исследовать, стал узнавать, стал копаться, стал читать. То есть, весь фокус, все его исследование, вся его жизнь должна быть направлена на то, чтобы все-таки иметь четкое и ясное представление, как исполнять волю Божью для него. В этом направлении нужно получать откровение, в этом направлении нужно аккумулировать учение, в этом направлении нужно работать над молитвенной жизнью, о чем именно молиться. Я верю, что это бы убрало столько суеты и траты времени, и тем более разочарования. Потому в это все находится в этих словах. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». И дальше дается ключ. «Но волю пославшего меня Отца». Дух Святой, он же Дух Истины в нашем духе. Это его миссия, его задача – помочь нам, чтобы это слово стало фактическим в нашей жизни. То есть Дух Святой, в общем-то, он другим не занимается. Писание говорит, что Дух Истины наставит вас на всякую истину, будет возвещать вам определенное Богом будущее для вас. То есть это его задача – помочь нам и содействовать нам в этом. Но если мы не фокусируем на это свое внимание, это фактически, мы отводим свое слушание от Духа Святого. И начинаем все, что представлено в Библии, начинаем все, к чему мы имеем доступ, уже будучи рожденными свыше, стараться или учиться применять для реализации своей воли. И мудрость земная, душевная, бесовская, она будет во многом этом содействовать. То есть, конечно, искажая, конечно, обольщая, конечно, создавая туман, чтобы рожденный свыше видел, как, о, да, это как раз ответ, да, это и точно. И в целом, увлекаясь определенными процессами реализации своей воли, уходить, будучи уже рожденным свыше, уходить вне воли Божией, опять-таки, в другую сторону. Дух Божий побудил это сказать, я это обозначил, так как настоящая тема, она как раз и помогает избежать этого. Эта тема, она больше не носит профилактический характер, хотя мы будем здесь рассматривать и очень практическую сторону. И в первой нашей встрече мы отметили очень важные действия после покаяния. Я их прочитаю, мы сейчас уже уделять время это не будем, потому что у нас сегодня очень много важных моментов, надо их успеть отметить. Вот что я прочитаю. Это первая наша встреча. Покаяние следующим важным шагом, как уже для рожденного свыше, предполагает обязательное ежедневное стремление к исполнению индивидуальной воли Божьей. Я не сказал, что это сразу будет получаться, и, возможно, придется приложить много усилий. Но вы знаете, лучше прикладывать усилия на верном пути, чем на неверном. Потому что усилия на верном пути все равно в свое время будут вознаграждены. Усилия на неверном пути всегда приводят к разочарованию. То есть жизнь захламляется, и потом этот хлам гораздо сложнее разгребать. То есть надо, чтобы кто-то вмешался, какое-то чудо произошло, еще. Вот. Это как Савл, идущий в Дамаск. Он так захламил свою жизнь всем непотребным, что касается воли Божией для него, что на каком-то этапе его нужно было уже завалить, еще и ослепить. Я не думаю, что это самый лучший метод решения вопроса послушания. Но мы видим, что человек захламил свою жизнь очень сильно. Хорошо. Ну, я не буду напоминать по второй и третьей встрече. Я напомню некоторые моменты, нашей уже начиная четвертой встречи. Потому что именно начиная с четвертой встречи мы уже затронули темы, связанные с тем, в каких формах есть выражение воли Божией. Я прочитаю, в каких формах есть выражение воли Божией. Это после событий уже бытие. Записанное в Бытие 3 глава, после событий грехопадения, мы видим в Писании 5 выражений воли Божьей. Первое выражение воли Божьей – это совершенная общая воля Божия. Совершенная общая воля Божия. Второе выражение воли Божьей – это совершенная индивидуальная воля Божия. Третье выражение воли Божьей – это записанное в обетованиях. Общая воля Божия доступна каждому участнику завета с Богом. Именно сегодня мы будем рассматривать эту волю Божию. Четвертое выражение воли Божией – это индивидуальная воля Божия для каждого человека на период несовершенства души и тела человека. Это миссия каждого человека на период несовершенного физического мира и его последствий в теле и в душе, но уже восстановленного единства духа человека с Духом Святым. Фактически мы будем говорить здесь о рожденном свыше и о том, что ему доступно и какова цель того, что ему доступно. Пятое выражение воли Божией – это восстановленная к реализации совершенная воля Божья. И вот мы с встречи четвертой начали рассматривать первое выражение воли Божией – это совершенная общая воля Божия. Я не буду сейчас опять-таки рассматривать все детали, потому что у нас есть цель, задача на сегодняшнюю встречу. В пятой встрече мы говорили с вами о втором выражении воли Божией. Это совершенная индивидуальная воля Божия, где мы уже затронули непосредственно миссию человека. Хорошо. Сегодня мы будем рассматривать с вами третью форму выражения воли Божией. Это записанная в обетованиях общая воля Божия, доступная каждому участнику завета с Богом. Необходимость в этой воле Божией появилась именно после событий, представленных в Бытие 3 глава. То есть, если бы не события в Бытие 3 глава, в общем-то, в этой форме воли Божией как таковой не было необходимости. То есть, эта воля Божия есть не реакция на грех, а есть как активированный выход из того греха, который человек допустил. То есть это своего рода активация дороги или пути возвращения. Активация или дороги или пути возвращения. То есть как только человек сделал то, что он сделал, и на землю пришло действие закона греха и смерти, тут же был активирован и выход, который был еще приготовлен Богом в Агнце еще прежде создания мира. Вот. Как мы уже с вами говорили, что в основном мы будем рассматривать все связанное с человеком. С человеком. Так же самое и в настоящей воле Божией мы больше будем говорить о человеке. Итак, третья форма воли Божией, представленная в Завете, это записанная в обетованиях общая воля Божья, то есть доступная каждому участнику завета с Богом. Отмечу, доступная каждому участнику в завете с Богом. Если в момент индивидуальная воля Божья, то к ней доступ имеет только каждый лично. В этом случае это общая воля Божья, которая представлена в форме обетования. Как я уже отметил, что необходимость в этой воле возникла именно после грехопадения. После грехопадения. Так как дух человека был отделен от Духа Божьего, и Дух Божий не мог иметь прямого общения с человеком из духа в дух, возникла необходимость переинформировать или передавать человеку волю Божью. Само общение на первых этапах было индивидуально. То есть это как Бог общался там с Ноем, Бог общался с Авраамом. То есть есть такие формы общения, которые представлены в Библии. Но тем не менее эти формы общения не предоставляли всем участникам Завета информацию о том, что пообещал Бог. Поэтому была необходимость не просто в устной воле Божией, представленной в форме обетования, а в записанной воле Божией, представленной в форме обетования. Так и возникла Тора, когда Бог записал свою волю и представил ее для всех участников Завета. То есть я больше буду говорить все-таки о записанной форме, потому что устная форма, она более сложная. Более сложная тем, что это надо было передавать из уста в уста без всяких искажений. Но это было очень сложно делать в определенный период, потому было много искажений. Сейчас есть на сегодняшний день, и в то время Бог таки записал свою волю, записал ее письменно. Поэтому необходимость в обетованиях, как представленной общей воле Божией, возникла именно после грехопадения по причине отделения духа человека от духа Божьего. И каждый, внимание, каждое обетование завета, как записанная воля Божия, доступна каждому участнику завета. Поэтому обетование есть общая воля Божия для всех участников завета. Общая и доступная всем. Записана в обетованиях воля Божия общая, то есть для каждого участника завета, представлена в Писании, начиная с 3 главы книги Бытие и до Евангелия Нового Завета и Евангелия включительно. То есть, зная записанную волю Божию, участник завета знает то, что ему уже доступно, как участнику завета с Богом. Он, Бог, уже это дал. То есть в обетованиях представлено не то, что будет дано, а то, что уже дано. Но по причине того, что оно высвободено в духовном мире, а в физическом еще фактически не присутствует в основном, то периодически рожденным свыше создается впечатление, что этого еще нет. Хотя в послании к Ефесянам 1 глава 3 стих написано, что «благословивший нас в духе Господа всяким духовным благословением в небесах». Да, пока все обетования, они буквально как зависли в силе над участниками завета. И через записанную волю Божию в форме обетования, рожденный свыше знает, на что есть сила и обеспечение. То есть каждое обетование несет в себе силу исполнить само себя. И эта сила, она присутствует в духовном мире. В духовном мире. Но чтобы эта сила начала реализовывать обещанное, вам нужно сделать соответствующие действия, о которых мы поговорим. Но обетование уже есть, сила уже дана. Но как мы отмечали с вами в некоторых темах, связанных с применением Божьих обетований, что обетования не приводят в действие сами себя. Для этого предназначена вера, которая приводится в действие через слышание обетований. То есть вот такой определенный замкнутый процесс. Вы не можете сказать, вы знаете, брат Олег, у меня еще нет веры для того, чтобы применить это обетование. Нет. Вы берете в начале обетование, вкладываете его в уста и в сердце, вкладываете в уста и в сердце, совершается процесс слышания. А слышание как раз начинает активацию веры в применение этого обетования в силе Святого Духа. Вот такой порядок. То есть сначала слышание должно быть, и Бог дал каждому участнику завета обетование, которое несет в себе веру. Веру. Во втором послании к Коринфянам, 9 глава, 10 стих написано, «дающий семя сеющим». Дающий же семя или обетование сеющему хлебищу подаст обилие посеянному или сказанному с верой во имя Иисуса. То есть обетование – это общая воля Божия, которому необходимо применить веру. Это очень важный момент. Чаще всего рожденные свыше рассматривают обетование как информацию от Бога или как то, что Бог хочет сделать. И ждут. Ждут, когда Он это сделает. И если вы им скажете, а вы знаете, что спасешься ты и весь дом твой? Вы говорите, да. А вы верите Богу об этом? Да. А как вы верите? Ну, я жду. А вы чего ждете? Ну, когда Бог исполнит то, что Он пообещал. А что вы со своей стороны для этого делаете? Жду. А еще что делаете? Ну, благодарю. А как вы благодарите? Как ваша молитва строится? Спасибо тебе, Господь, за то, что когда-то ты спасешь. Или еще как-то. То есть они, в общем-то, молитву эту, они не строят на обетовании веры с благодарением в самой молитве. Они просто, если будет твоя воля и будет тебе угодно, то спаси, пожалуйста, его. Или доведи его до того, чтобы он покаялся. Или разные другие. Опять-таки, мы не в осуждении это говорим. Мы говорим о том, как мудрость земная настолько исказила отношение к записанной воле Божией, что рожденные свыше, руководствуясь мудростью земной, пытаются активировать то, что уже знают же, как активировать. Обетование спасения никто же так не активировал. Если на то есть воля твоя, роди меня свыше. И ждут. Ждут. А чего вы ждете, когда я рожу свыше? А что вы, как вы думаете, будете при этом переживать? Не знаю, но жду. А дядя Вася что переживал? Он тоже ждет. А тетя Дуся тоже ждет. Так у вас что, в собрании все ждут? Не, есть дядя Степан. Вот говорят, что когда он родился свыше, он сразу начал молиться на иных языках. Вот мы ждем, когда попрет. И люди начинают что-то придумывать. Знаете, как-то придумать так, как это может быть, когда они родятся свыше. Не в осуждение им, а мудрость земная именно так и делает. Она переводит фокус внимания с духовного на физическое. Итак, в Писании представлены Богом данные обетования для каждой сферы человеческой жизни. Для духовной, для душевной, для телесной, для финансовой и для общественной. У нас есть обетования для каждой сферы человеческой жизни. А у обетований Божьих есть одна из целей, которая раскрыта, именно об этой цели мы сегодня больше будем говорить, которая раскрыта в том, как совершается влияние обетований или Слова Божьего на физический мир. Вообще, одна из очень важных целей Слова Божьего – это влиять. Одна из очень важных целей Слова Божьего – это творить и влиять. Как вы можете продолжать творить волю Божию в этом физическом мире? Если вы не знаете, как действуют обетования, если вы не знаете, как их применять, что ожидать и как поддерживать их активность, то фактически творить волю Божию у вас не получится. Именно по этой причине есть определенные деноминации, где слово «надежда» более принято, чем слово «вера». Так как сам творческий процесс, для них он как бы, ну, если Богу угодно, он будет сделать, но мы будем вопиять, и мы будем трясти Царство Божие, мы будем стучать, мы будем ждать. И они именно этим и занимаются. Поэтому чаще всего эти движения деноминационные, они не используют слово «вера». Они используют именно слово «надежда» и больше строят на этом. Потому что они как бы все в надежде находятся. Я не сказал, что это плохо, потому что у надежды есть тоже своя цель. Но я говорю, что сам творческий процесс, как творить волю Божию, они рассматривают, что творить волю Божию – это значит не грешить, это значит не ругаться, это значит не пить. И да, это тоже есть выражение общей воли Божией. Общей воли Божией. Общей воли Божией. Но есть конкретное ожидание Бога от каждого участника завета. От каждого. И сегодня вы узнаете многие моменты, связанные с общей волей Божией, что это такое, какова эта цель. Но вначале я хочу немножко поговорить именно о сфере духа и о физической сфере, и о том, как совершается процесс, сам процесс применения обетований. Учитывая, что мы затронули тему, которая связана именно с выражением воли Божией, записанной в обетовании, то вам немножко нужно иметь представление, почему Бог сделал так. Почему Бог взял и записал обетование в такой форме и сделал доступную эту форму для каждого участника завета. Почему бы просто самому не творить свою волю в жизни участников завета, как им хочется, как чаще всего именно это младенцам и хочется. Почему Бог взял и записал обетование в плоскопечатной форме, сделал их доступной для каждого участника завета? Какова цель именно такой формы? Какой именно такой форм? И вот сейчас мы с вами немножко проведем для себя такое исследование, а именно о том, как совершается господство или влияние или творение воли Божией в естественном физическом мире через применение записанной общей воли Божией. Мы именно будем делать на ее ударение. И в первую очередь мы поговорим немножко о сфере духовной. Духовной сфере. Я верю, что рожденные свыше, как никто другой, должны знать большинстве из представленных знаний знать о духовной сфере. Так как духовная сфера для рожденного свыше – это первичная сфера, это Царство Божие. Иисус всякий раз, говоря «Царство Божие», именно и говорил о духовной сфере. А так как вы являетесь подданными Царства Божьего, во всяком случае своим духом, то вам очень важно знать хоть что-то из основных, скажем так, знаний в отношении того царства, подданного которого вы являетесь. Да, так получилось, что мы живем в такой среде, в таком обществе, где нас не интересует вообще, какие законы и всего существуют, в каком государстве мы живем. Поэтому эта мудрость стала проецироваться и по отношению к Царству Божьему. Но так нельзя, послушайте. Сегодня вы узнаете некоторые моменты, которые, я верю, помогут вам все-таки изменить свое отношение к Царству Божьему. Тем более, что в Евангелии от Матфея 6:33 написано: «Ищите же прежде Царство Божие». Я понимаю, что это не связано с тем, что вы берете рюкзак, пишите завещание и пошли искать Царство Божие. Вот. Типа в формате пилигрима. Нет, это связано непосредственно в первую очередь с тем, что ищите его в молитве, ищите его в изучении, ищите его в познании. То есть это связано именно с этим поиском, когда вы ожидаете откровения о Царстве Божьем для себя лично. И Царство Божие, оно не скрыто от вас, оно находится внутри вас. Так и говорится, что Царство Божие внутри вас есть. Оно представлено именно Духом Святым, оно представлено вашим Духом, и ваш Дух является подданным Царства Божьего. Поэтому вам очень важно знать о духовной сфере, о том, как она представлена, и о том, как она действует. И сегодня мы затронем некоторые моменты, связанные с духовной сферой. Первое, что очень важно знать о духовной сфере, что духовная сфера не начала быть. Она, как и господствующий в ней Бог, есть всегда. Царство Его есть царство вечное. То есть духовная сфера не начала быть, у нее нет начала. Все, это очень важно знать. Потому что это царство представляет сам Творец. Все, это Он. То есть, творя естественный физический мир словом, Бог не творил его ни из ничего. Бог творил его из сферы духа, творя новую сферу, которая называется естественный физический мир. Но он творил из мира духа, из царства духа. Потому духовная сфера является первичной для всего, что стало и станет очевидным, и остается первичной. Или еще проявится в естественном физическом мире. И первичность этой сферы говорит о том, что никакое невидимое, как и видимое, не берется ниоткуда, у всего есть начало, а начало именно из сферы духа. То есть, когда Бог сказал «да будет свет», «да будет твердь», Он говорил это из мира духовного, не из чего-то несуществующего, а из существующего, только в той форме, которая органам чувств не представляется. Она есть, но органом чувств она не представляется. Поэтому, что касается духовной сферы, то сфера духа – это первичная сфера. И если обозначить ее еще более четче, то можно так сказать, что духовная сфера – это сфера формирования. По отношению к естественному физическому миру – это сфера формирования. И в послании к евреям, 11 глава, 2 стих, написано, что из невидимого, из духовного, происходит или берет свое начало видимое. Это правильно выставленный порядок ценностей. Почему рожденные свыше не обратили его внимания? Я догадываюсь почему. Потому что мудрость земная никогда не сфокусирует на это внимание. Это базовые дисциплины. Фактически, господство в физическом мире никогда не совершается из физического мира. Господство в физическом мире всегда совершается из мира духовного. Поэтому кто знает, как что-либо формировать в мире духовном, тот и господствует в мире физическом. Дьявол об этом знает. Поэтому он никогда не даст возможность рожденным свыше углубиться в изучение духовной сферы. Так как именно так он и потеряет, когда рожденный свыше получает откровение о сфере духа и начинает быть эффективным, действующим там, то, естественно, самая естественная физическая сфера – это будет сфера, где уже будет проявляться это, то, что он там узнал. Естественно, что дьявол будет терять свое влияние как на этого рожденного свыше, так и на его окружение. Поэтому он не позволит, чтобы это так вот свободно было. Он будет всячески отвлекать, всячески отвлекать. Еще раз отмечу. Сфера духа – это сфера формирования. Из невидимого происходит видимое. В книге «Бытие» представлено то, что произошло, когда Бог сказал. Я прочитаю, что Он сказал. «Бытие» 1 глава 11 стих. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень». «Да произрастит земля зелень». И земля сделала то или произвела то, что Бог сказал. Но Он сказал это из сферы духа, а это материализовалось в сфере плоти. Но это было сказано именно из сферы духа. Да, для нашего ума это больше представлено в форме молитва. Но если вы будете рассматривать молитву как творческий процесс, то у вас сформируется совсем другое отношение к тому, о чем и как говорить в молитве. Потому что иногда послушаешь молитву рожденных свыше, это похоронное бюро, или что-то выраженное в форме неверия и сомнения. Хотя на самом деле молитва должна быть в формате Бытие 1, 2 глава. Да, есть моменты благодарения, ходатайства, брани. Я сейчас говорю о творческой молитве, чтобы творить волю Божию. А в реализации индивидуальной воли Божией в основном придется использовать только творческую молитву. Поэтому что мы с вами видим? Что сфера духа – это сфера формирования. Именно из сферы духа все начинает быть. Именно из сферы духа все начинает быть. Да, особенности сферы духа в том, что вы не видите и не чувствуете, что там происходит. Но представленные в Завете или в Библии знания в целом представляют для нас возможность знать, не видя, знать. И получается, что знание, как истина, записанная в Библии, становится для нас такими своеобразными душевными очками. То есть мы знание одеваем на свою душу и, веря Богу, что это истина, убираем всякое сомнение, что то, что мы делаем на основании этих знаний, что это не работает. Мы доверяемся и двигаемся уже как через очки тех знаний, которые мы получили. Поэтому мы верим, что из невидимого происходит видимое. Мы верим, что в сфере духа процесс активации чего-либо начинается через произнесенные вслух слова. Мы верим в это. Если вы в это не верите, то фактически вы ставите под сомнение все свои молитвы. Вам придется в это верить. Хотя бы даже на основании того, что вам придется подражать Богу. А Бог как раз и обозначил, как Он творит, используя что Он творит. Используя что творил Бог, когда Он творил? Используя Слово. Что происходило после того, как Бог применял свою веру к своему Слову? Оно начинало быть. То ли вы примете этот порядок и начнете его применять, то ли вы позволите своему деноминационному влиянию оставить его там, где вы будете находиться, подражать больше деноминации, чем самому Богу. Поэтому в книге «Бытие» первая глава очень четко представлены не только инструменты творения, но и то, как это все начинает быть, произнося слова вслух. Но все это имеет духовную подоснову, духовную. Так и написано в Евангелии от Иоанна. Первая глава, первый стих, написано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть». Где все через Него начало быть? В естественном физическом мире все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. И я бы еще сказал так: и все так продолжает быть. Все именно так и продолжает быть. То есть инструментом формирования в сфере духа являются слова, произнесенные вслух. Именно по этой причине нам сказано, что от плода уст человеческих наполняется чрево его, и произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь для естественного физического мира во власти языка. Это в книге Притчи, 18 глава, 20-21 стих. Итак, инструментом формирования в сфере духа являются слова, произнесенные вслух. Именно по этой причине Иисус, уча о Царстве Божьем, говорит, что сеятель сеет слово. И дальше он уже раскрывает, как оно действует, по каким причинам не приносит результаты, и что делает дьявол в отношении слова. Итак, что мы с вами увидели? Что метод формирования в сфере духа совершается через сеяние, а именно слова и действия на их основании. То есть это то, что в духовной сфере начинается сеяние или процесс формирования. То есть в духовной сфере есть определенный порядок, как что-либо начинает быть. Есть семя, есть момент сеяния, момент всхода, момент жатвы. То есть этот процесс вы все равно никуда не денете. Я вам прочитаю, как Иисус представил этот процесс в духовном мире. Луки 13 глава, 18 стих. Иисус сказал: «Чему подобен Царство Божие?» Это сфера духа. «И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, который, взяв человек, посадил в саду своем. И выросло, и стало большим деревом, и птицы налетели, и укрывались в ветвях его. Оно подобно зерну горчичному». То есть в духовном мире все начинает через семя быть. Семени может быть как слова человека, так и его поступки. Всегда об этом помнить. То есть если вы хотите что-либо начать формировать в физическом мире, вам нужно начать это формировать в мире духовном. Сеяли то ли слова, мы называем это молитва, то ли поступки, мы называем это дела. Хорошо, я очень коротко, быстро стараюсь дать вам потому что мы часто об этом говорим в разных учениях. Поэтому я основные моменты по сфере духа уже отметил. Но хочу их подытожить и обозначить. Обозначить те, которые важно запомнить. Первое. Духовная сфера не начала быть, она, как господствующий в ней Бог, есть всегда. Это первое, что я отмечу по духовной сфере. Второе. Духовная сфера является первичной для всего, что стало и станет очевидным или еще проявится в естественной физической сфере. Третье. Сфера духа – это сфера формирования. Я буду делать на это ударение, потому что это очень важное откровение для вас. Четвертое. Инструментом формирования в сфере духа являются слова, произнесенные вслух, и поступки. Пятое. Метод формирования в сфере духа совершается через сеяние слова или действия в поступках. Вот такие моменты мы можем отметить по духовной сфере. Теперь давайте немножко обозначим естественную физическую сферу, которая, в общем-то, нам ближе через органы чувств. Но, естественно, я сразу оттолкнусь от некоторых важных уже нами мудрости отмеченных, что духовная сфера – это сфера формирования. Естественно, что если духовная сфера – это сфера формирования, то естественная физическая сфера – это сфера проявления. Но проявление чего? Того, что прежде начинало быть в сфере духа. Из невидимого происходит что? Видимо. Вот я могу вам сказать, что мудрость земная в умах даже рожденных свыше делает все, чтобы рожденный свыше не знал вот этой последовательности. Из невидимого происходит видимо. Если бы рожденный свыше получил откровение об этом порядке, то в молитвенной комнате, я могу вам сказать точно, молитвы были бы у рожденных свыше совсем другие. А в основном молитвы у рожденных свыше, они больше основаны на чувствах, на том, что они видят, слышат, чувствуют, обоняют. Поэтому чаще всего они построены, знаете, как качелька, в которой непонятно, так он верит или не верит, он принимает или не принимает, о чем он вообще говорит. Итак, естественная физическая сфера – это сфера проявления или того, что прежде было в духовном мире, оно становится очевидным в естественном физическом мире. Марка 4:22. «Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, и ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу». Но заметьте, что вышло наружу то, что прежде чем было сокрыто или тайно. Оно было сказано, возможно, это даже услышали. Но никто не рассмотрел это всерьез, потому что в физическом этого еще не было. Но когда это проявилось, все сказали, ну вот, откуда оно взялось? Потому что никто не помнит, что было сказано. Ну, чаще всего это именно так и происходит. Итак, естественная физическая сфера и события, происходящие в ней, полностью зависят от того, что прежде формируется в духовной сфере. Когда вы читаете 28 главу Второзакония с 1 по 14 стих, это благословение, как из 15 по 64, там представлены благословения и проклятия. Ни благословения, ни проклятия не берутся ниоткуда. Они есть следствие, они есть жатва в физическом мире того, что прежде было активировано в каком мире? Духовно. Что посеет человек, то и пожнет. То есть это всегда и было так. Поэтому проявление благословения или проклятия в естественном физической сфере в жизни человека есть результат процессов, которые допустил или привел в действие человек в сфере духа. Таков порядок. Поэтому следующее, что мы можем отметить о естественной физической сфере, что естественная физическая сфера начала быть, когда Бог сказал из сферы духовной ей быть. Если она начала быть, значит, она еще не перестала начинать быть. Всякий раз, когда вы произносите вслух слова или сеете какие-то поступки, в естественном физическом мире вы что-то опять приводите к действию, чтобы оно начало быть. То есть естественная физическая сфера, она продолжает быть. То есть в ней всегда что-то проявляется. Допустим, приведу вам такой пример. Допустим, человек вдруг получил прозрение и что-то изобрел. Пока этого еще нет в физическом мире, но он уже это видит где? В душе. И потом начинает использовать разное сырье, ресурс какой-то, чтобы из этого слепить что-то, что потом мы называем прибор. А до этого я кусочки металла, которые он соединил, привел их в действие, и этот металл называем прибор. Но вначале его не было. Но человек начинает об этом говорить, рассказывать. И чем больше он говорит об этом, рассказывает, тем больше приходит ясности о том, что это. Я верю, что если бы рожденные свыше стали бы этой мудростью руководствоваться и применять, как это делал Иисус, то рожденные свыше действительно ходили во свете и не делали много бы экспериментов. Потому что Иисус, прежде чем что-либо делать, он об этом вначале говорил с Отцом, если надо, рассказывал ученикам и слушал Отца, потому что у Бога на все свои времена и сроки. Рожденные свыше просто пропустили эту мудрость и вначале делают, а потом спрашивают, а нужно? Или подходят просто, Господь, благослови меня в этом, и делают. Подождите, а вы дождались, он благословил? Ну, я же попросил, значит, благословил. А, ну, все понятно. Итак, естественная физическая сфера говорит человеку о том, что происходит в отношении его в духовной сфере. То есть духовная сфера, она не тайна от нас. Мы всегда можем знать, что происходит в духовной сфере через события в физической сфере. Поэтому мы, как рожденные свыше, можем даже своего рода анализ проводить. Если что-то происходит в физическом мире, то вы можете хронологически проследить саму цепочку и знать, какое семя было вначале посеяно. Да, рожденные свыше чаще всего не хотят этого делать, потому что придется признать какие-то свои ошибки. Но с другой стороны, если вы будете достаточно внимательным к этим процессам, то есть огромная вероятность, что спустя какое-то время вас уже сложно будет толкнуть на то, чтобы вы посеяли то, что вы не хотите иметь в физическом мире. Но тем не менее, если нет такого анализа, нет такого среза, вы продолжаете говорить все, что вы говорите, и делать то, что вы делаете. А потом удивляетесь, что ваша жизнь захламляется или происходят те события в вашей жизни, которые не являются вашим наследием. Но не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Если вас не устраивают события, которые происходят в вашей жизни, то вам не нужно менять семью, детей, место жительства, работу или еще что-то менять. Вам нужно менять в первую очередь семя, которое вы сеете. Получить откровение о семени, с чем оно связано. И начинать его менять. Потому что что посеете, то и пожнете. Хотя опять-таки во многих деноминациях очень категорично к этому относятся. Очень категорично. При том, что сами ту жатву, которую они имеют, то Боже сохрани. Но тем не менее, а как мудрость земная может спрятать от них истинную причину происходящего у них? Только таким образом, искажая представление о процессах духовного и физического мира. Духовного или физического мира. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 7 глава, 16 по 20 стих, где Иисус дает определенное наставление. И это наставление полностью согласуется с тем, о чем мы говорим, что из невидимого происходит видимое. А именно, что духовная сфера является сферой формирования, а естественная физическая сфера проявления. Как-то в одном из наставлений или учений Иисус сказал, по плодам их узнаете их. Узнаете кого? Узнаете кого? В первую очередь узнаете того, кто стоит за тем, кто это делает или говорит. Потому что каждое слово, как и каждый поступок, всегда является выражением чьей-то мудрости. Но учитывая, что на сегодняшний день есть два источника мудрости, это мудрость Божия и мудрость земная, душевная, бесовская, то понятно, что слова или поступки всегда являются выражением авторов какой-то из мудрости. Человек же со своей стороны является своего рода пользователем. Вы пользуетесь либо мудростью Божией, либо пользуетесь мудростью земной. Каждая из мудростей не скрывает себя впоследствии. Впоследствии не скрывает. Для того, чтобы понять последствия, нужно иметь какой-то свет. Потому что определенный рожденный свыше идет, упал на землю, допустим, там разбил нос, встает и говорит, слава Богу, Бог меня учит. Чему ты научился? Ну, Бог меня учит, видно, мне надо быть смиренным. И начинает какую-то фантазию включать. Просто фантазию включать. А еще мудрость земная подольет туда какой-то глупости, и у человека начинаются проблемы. В книге притчи есть удивительные глубины высказывания. Писание говорит, глупость человека Давайте так. Понятное дело, что здесь надо глупость заменить слово мудрость земная. Мудрость земная в уме человека искажает путь его, а сердце его негодует на Господа. Понимаете, какая ситуация получается? Человек ведом мудростью земной, а недоволен Господом. Хотя все, что ему нужно, это перевести внимание с мудрости земной на мудрость Божию, которая в его духе находится. А это Господь, это от Господа. Нос разбил, а это Господь меня. Молодец, спасибо тебе, Господь, ты меня остановил. Ну в чем здесь слава Господу Иисусу? Хорошо. Это удивительная тема, но тем не менее ее проглотили. Итак, по плодам их узнаете их. И дальше Иисус говорит, собирают ли с терновника виноград? Бог есть любовь. Послушайте, любовь не причиняет ближнему зла. Собирают ли с терновника виноград? Или с репейника смоку? Так и всякое дерево доброе, Бог есть любовь, приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые. И дерево худые приносить плоды добрые. Послушайте, ну как здесь можно запутаться или сказать, что у Бога бывает тьма? Не, можно, если доверять мудрости земной. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Вы всегда можете узнать, чем вы руководствуетесь, исходя из того плода, который произошел в вашей жизни. Если в вашей жизни происходят неприятности, то это говорит о том, что вы руководствуетесь мудростью земной. Потому что пути мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. И Писание говорит, что мудрость ведет к славе, а глупость к бесславию. Поэтому вы всегда можете проанализировать в физическом мире определенные процессы, которые вы допустили в мире духовном. Мудрый именно так и сделает. Мудрый упал, разбил нос о лед и скажет, Господи, каюсь, я что-то пропустил. Да, ты же говорил мне о том, что здесь лучше не идти. Я опять был невнимательен к твоим наставлениям. Так и написано, если я буду слушать глаз Господа, то я благословен на выходе своем. А я не слушал твой глаз. И я не был на этом пути благословен. А сердце его негодует на Господа. Если он упал, тюкнулся. О, Господь меня тюкнул. У этого человека смиренный дух. А Бог смиренным дает благодать. Поэтому я могу сказать точно, что никаких последствий от этого удара на его переносице и на его носе не будет, так как Бог смиренным дает благодать. Он получит свое чудесное исцеление, потому что он попросил прощения, покаялся и обратился от худых путей. И теперь он будет, конечно, более внимательным. Да, теперь, конечно, он выйдет из парадного, и это будет какая-то пауза, потому что он слушает. У него есть несколько путей, как идти, допустим, в супермаркет. Угу. Да, он длинней, но Господь говорит сюда. По какой причине, я не собираюсь узнавать. А потом спустя какое-то время слышит рассказ соседа, который говорит, вы знаете, там снега посыпалось, и два человека там подсыпало, хорошо, таки подсыпало. Их так, что их потом вызывали скорую, забрали. Не, конечно, вы не радуетесь, что вас там не было, и вас не засыпало, вы говорите... Понял, Господь, благословен, Господь, спасибо. Точно, что пути мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Точно, что благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. И вы получаете опыт, что словам моим внимай и кричам моим преклони ухо свое. Вы понимаете, что физический мир – это лишь проявление. Понимаете, что физический мир – это лишь мир жатвы, где если вы мудрый, то именно вы будете пожинать там то, что вы и посеяли. А когда рожденные свыше говорят, никогда не знаешь, всякое бывает. Это говорит о том, что они младенцы, очень с большим памперсом, уже на макушке даже. Потому что посеет человек – то и пожнет, а не всякое бывает. Итак, давайте мы тоже подытожим по естественно-физической сфере, подытожим, что мы перешли к основной мудрости по настоящей теме. Первое, что отмечу, что естественно-физическая сфера – это сфера проявлений. Это то, что я как бы буду делать вам ударение. Это проявление. Также отмечу, что естественно-физическая сфера и события, происходящие в ней, полностью зависят от того, что формируется в духовной сфере. И третье отмечу, что естественно-физическая сфера говорит человеку о том, что происходит в отношении его в сфере духа. Потому вы всегда можете знать, где именно или какое семя вам лучше в следующий раз не сеять, ведясь на провокации. Итак, мы с вами увидели, что обетования являются духовным семенем. Обетования являются действительно духовным семенем. Бог, дающий семя кому? Сеющим. Сеятель что сеет? Слово. Обетования являются духовным семенем. Да, они являются духовными. Но именно они являются семенем для сферы духа. То есть Бог дал семена, рожденным свыше, чтобы в духовной сфере они сеяли то, что они хотят видеть в сфере физической. Ну, понимаете уже эту связь? То есть, допустим, я хочу, чтобы мне на грядке выросли редиска. Я беру семена, покупаю семена редиски и сажаю на грядки. И если меня кто-то спросит, и что вы там ожидаете, у вас вырастет? Я говорю, редиска. А они говорят, а откуда вы знаете? Вы ограничиваете Бога, никогда не знаешь. Я говорю, нет, я знаю, потому что я посадил редис. Да, что вы такое говорите? Я знаю, что рожденные свыше так бы не сказали. Но когда рожденному свыше говоришь, вы знаете, все слова, которые вы говорите, вы будете получать с них урожай. Это вы харизматы так разговариваете. Это вы заблуждение. Это все ерунда. Представляете, каждое слово, которое я говорю, исполни, это ерунда. Хотя Иисус сказал, дарите ответ за каждое праздно сказанное слово. А слов своих осудитесь, а слово спродайтесь. Но у них закрыто восприятие на откровение. Почему? Потому что мудрость земная, подкрепленная деноминационным взглядом, просто заткнула их уши и затмила их ум. Хотя на самом деле, если бы они были достаточно внимательны к учениям Иисуса и к определенным мудростям, представленным в притче, они бы прозрели и следили бы за своим языком, за которым они не следят, и это только на руку мудрости земной. А последствия приходят, а они говорят, ну, Бог допустил. Хотя, если разобраться, то очень быстро можно вычислить сеятеля. Очень быстро можно вычислить сеятеля. Очень. Итак, что такое обетование Бога? Это духовные семена, которые Бог дал в форме обетования с целью, чтобы каждый рожденный свыше мог выбрать семя и посеять семя. Поэтому Бог уже дал семена. И ваш выбор семени – это уже ваше волеизъявление. Потому не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что вы выберете посеять, то вы и пожнете. После того, что Иисус сделал на кресте, после того, что Бог сделал в своем Сыне на кресте, право выбора – это дар. И на сегодняшний день нам даровано право выбора выбирать из тех семян, которые Бог предоставил людям. Первое основное базовое семя – это семя спасения, рожденное не от тленного семени, но от нетленного. Спасение – это дар, который мы также приводим в действие через семя слова веры. Потом нам становятся доступны другие семена Царства Божьего, которые также нужно приводить в действие, так же самое, как и семя спасения. Но вам никто не навязывает эти семена. Есть семена для духовной сферы, есть семена для душевной сферы, есть семена для физической сферы, есть семена для финансовой сферы, для общественной сферы тоже есть семена. Знаете, семян в каждой сфере предостаточно. Но Бог не будет брать и вместо вас эти семена сеять в вашей жизни, так как Он дал вам право выбора. Какую меру мерить, такое будет отмерено. Что посеет, человек, то и пожнет. А вы уже сами выбираете, сеять это семя, не сеять. Брат Олег, а что вы хотите сказать, что я должен исповедовать обетование исцеления? А что я должен их исповедовать? А что Бог и так не знает, что мне нужно быть здоровым? Бог дал семя сеющему и подаст обилие чему? Посеянному. Если вы не собираетесь это сеять и поливать, то значит вы не нуждаетесь в урожае с этого семени. А это вы снова нас пытаетесь затащить в свое учение. И вот такие разные вещи мудрости земной. приводят к тому, что рожденные свыше, имея доступ к кладовым Бога в форме обетований, остаются без ничего. А у тебя есть семена фасоли? Есть. А что ты их не садишь? О, вы меня, пожалуйста, не склоняйте в свою деноминацию. Я что хочу, то и делаю с ними, конечно. Но вы же ходите голодный. Вы не можете других накормить. Ну и что? Мне нормально так. Для меня очень важно. Я тогда смиренный. Подожди, у тебя мешок фасоли стоит. Ты можешь его посеять, собрать урожай. Потом еще раз собрать урожай. Ты можешь накормить много людей. А что вы меня учите? Я сам лучше знаю, что с этим делать. Бог дал семя сеющим и готов дать обилие посеянным. А мудрость земная держит их не только в рабстве, но держит еще в их глупом состоянии, которое приводит их потом к ропоту на Бога. Итак, обетование Бога – это духовные семена, влияющие на физический мир. Но это не то, о чем, в общем-то, я имею задание вам сегодня сказать. Это даже не то. Слушайте внимательно. Будьте сейчас внимательны. Записанная в обетованиях общая воля Божия, представленная, как я отметил, в форме обетований, есть то, посредством чего формируется своего рода среда или царство Бога в физическом мире. Как вы можете переживать царство Бога в физическом мире? Только через Божие обетование. Именно Божие обетования являются семенем, которое своего рода формирует этот Эдемский сад, наполняя вашу жизнь плодами слова, которое должно выйти из ваших уст, оно не возьмется ниоткуда. Но даже не это я сейчас хочу, чтобы вы увидели. Когда вы посредством слова веры или обетования в своей жизни начинаете формировать царство, то возникает вокруг вас среда. Помните, мы говорили в самой нашей первой теме, связанной с обетованиями, то есть не с обетованиями, а с общей волей Божией, что Эдемский сад был своего рода среда для реализации индивидуальной воли Божией. Среда. Так вот, через Божие драгоценное обетование вы формируете среду для реализации чего? Индивидуальной воли Божией. Слушайте внимательно. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. «Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы цель вы через них или применяя их сделались причастниками или участниками божественного естества или божественного образа жизни, удалившись или, слушайте внимательно, отделившись не от мира сего, от господствующего в мире растления похоти». Фактически, когда вы начинаете целенаправленно применять обетование с целью создания среды для послушания индивидуальной воли Божией, вы отделяетесь от влияния царства тьмы. Почему? Так как вы теперь больше не зависите от этой среды, не зависите от этой системы, от политики и от экономики. Вы буквально выходите из-под этого влияния, формируя вокруг себя среду реализации индивидуальной воли Божией. Когда я рассказываю рожденным свыше о важности ежедневного сеяния, многие крутят носом. Хотя сами нуждаются в финансах. И они бы хотели бы стать серьезными даятелями в Царстве Божьем. Но сами инструменты, как это приводить в действие, принимать обеспечение, они, ну, не, брат Олег, вы что? Это какое-то... Птицы не сеют, птицы не жнут. Да, они не сеют и не жнут, но вы не птицы. Вы поставлены господствовать над этими птицами. У птиц нет права выбора семени, а у вас есть. Поэтому, пожалуйста, не путайте себя с птичками. И не говорите, пожалуйста, у птицы и перья на голове подсчитаны. У вас не перья, у вас волосы. Хорошо. Итак, обетование... Общей воле Божией формируют среду для реализации индивидуальной воли Божией. Во многом это цель Божьих обетований. Обетования, как общая воля Божия, не отменяли индивидуальную волю Божию для участника завета, но были даны Богом, участникам завета, для содействия реализации индивидуальной воли Божией. Да, на сегодняшний день большие степени обетования применяются для реализации своей воли. И это нормально, когда у вас есть необходимость кушать, одеваться, и вам для этого нужны какие-то средства, вы можете использовать обетование для того, чтобы принимать эти средства. Но если вы фокусируете внимание всей своей жизни только на этом, то фактически вести вас в реализацию Божьего здания невозможно, потому что нужда водительства, оно всегда является поглощающим. Нужды будут всегда. И если вы увлечетесь этим процессом, чтобы применять Божье обетование только для покрытия ваших нужд, то любое Божье задание, вы даже на него внимание обращать не будете, или будете смотреть на него только, когда у вас будут излишки. А, да, у меня еще излишек нет, значит, не время реализации. Это удивительно просто. Знаете, как будто, когда Иисус накормил 5000, у Иисуса вот, знаете, два вагона сзади, он думает, что с ними делать? Ах, покормлю, ладно, покормлю. И говорит ученикам, раздайте-ка эти два вагона пиццы там всем людям, а то что они испортятся все равно, надо их срочно там реализовать все. Нет, ничего не было вообще. Я имею в виду у них. Итак, обетование, как общая воля Божия, не отменяет индивидуально, но дана для содействия реализации индивидуальной воли Божией. Причем даны как сверхъестественное семя. Вы узнаете или получаете задание из индивидуальной воли Божией, и, применяя обетование, формируя среду для их выполнения. То есть это вот этот механизм. Вы получаете задание, потом начинаете брать обетование, применять обетование, формируя среду, в которой вы реализуете потом это задание. То есть если вы получили от Бога задание, допустим, там что-то купить, вы берете финансовое семя, берете обетование, сеете это финансовое семя, пребываете в благодарении в получении урожая, тем самым формируя не только поступление обеспечения на это задание, но и формируя определенное помазание для выполнения всех последующих заданий. То есть вы формируете своего рода царство, в котором послушание Богу сверхъестественным путем становится вполне возможным. Вполне возможным. И, конечно, Богу тогда намного легче до вас доносить какие-то задания. Потому что у вас не заклинивает голову в цифрах. Какая разница, какой формы задания? Точно так же, как я принимал от Бога 5 лет назад финансы, так же самое и сейчас приму. Конечно, потому что он вчера, сегодня, веки тот же. Но надо же когда-то начать это делать. Я иногда приезжаю в какие-то церкви, спрашиваю, ну как ежедневное сеяние? А, вижу, что уже опускают глаза. Понял. Хотя все же нуждаются в финансах. Понимаете, в чем дело? Есть церкви, в которые меня приглашают снова говорить о финансах. Хотя я там говорил о ежедневном сеянии. Просто надо послушать и применять. Но рожденные свыше, знаете, ходят как на лекции. Как на лекции в собрании. Интересно, что он нам сегодня скажет? Он такой смешной. Слава Богу за него. Господь благ даровал нам такого смешного лектора. И его спрашиваешь, а вот ты ходишь на эти, ну на эти. Что за 5 лет твоего посещения этих мероприятий в твоей жизни, что лично в твоей жизни ты применил? О, я не матюкаюсь. О, здесь это прорыв. Это прорыв. Не, в какой-то степени да. А еще что? Не куру. А еще что? Не пью. А до этого ты курил и пил? Нет. Прорыв, точно прорыв. А до этого ты ругался? Нет. Потому Бог меня и принял. Вот. Вообще за 5 лет это серьезный прорыв в откровении. Понимаете? Вот как бы. Потому что, в общем-то, он ходит туда, как в клуб, где, в общем-то, все себя хорошо, нравственно ведут, никто не ругается, благочинно. Может, еще в конце собрания дадут бесплатно там покушать что-то. Ну, может, еще дадут что-то из одежды, которую носил уже 150 человек. Ну, еще что-нибудь дадут. А может, догонят, дадут, там не бывает. Ну, еще что-нибудь дадут. Вот. Ну, прекрасно, хорошее место, да? Почему бы нет? Все. Пообниматься можно. Свято. Вот. И вот так и превращается это в это и превращается. Все. Я это говорю, потому что я сам это все свое прошел. Я иногда анализирую, а что я делал в церкви, когда я только покаялся, первые шаги. Но я посещал это как порядочный участник этого клуба. Вот и все. И не больше. Потому что сам процесс влияния того, что там говорилось с кафедры, он был нулевой. Нулевой. Только чудесным образом Бог вмешивался в определенные ситуации. Но все, чему говорили там, Бог меня учил абсолютно наоборот. На 180. Я не осуждаю этих людей и не обвиняю этих людей ни в коем случае. Потому что благость Божия и милость Божия все равно преобладают. Но я говорю о том, что каждый человек, принимая рождение свыше, должен вообще поинтересоваться, а зачем ему рождение свыше? Какова у Бога цель для него лично? Чтобы рождение свыше сразу поставило его на правильный путь, как и ожидание, так и молитв, так и изучение, так и слушание. Так будет порядок. Поэтому вы узнаете или получаете задание из индивидуальной воли Божией и, применяя обетование, формируя среду для их выполнения. То есть техника, финансы, имущество, здоровье и так далее в физическом мире. Своего рода составляющие среды, необходимые для послушания Богу, для участников завета. Они доступны через Божие обетование сверхъестественно. То есть, когда Бог дает какие-то задания, Он никогда не привязывается к тому, что это у вас есть или есть где достать в физическом мире. Нет. Он дал вам обетование, через которое вам это будет доступно. Поэтому Божие драгоценные обетования, через которые мы становимся причастниками божественного естества, они являются общей волей Божией, доступны каждому. То есть, каждый может взять обетование, ранами Иисуса вы исцелились. Это общая воля Божия. Каждый может взять обетование, спасешься ты и весь дом твой. Это общая воля Божия. Каждый может взять обетование, Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб, пищу и обилие посеянному. Каждый может брать это обетование. Но когда вы берете это обетование с целью, чтобы быть послушным Богу в какой-то форме, в его задании, то эти обетования уже являются тем, что формирует определенный климат. Конечно, обетование ранами вы Иисуса исцелились, это тоже хороший климат в сфере физической, чтобы вы были здоровы всегда. Но в основном его применяют для исцеления, а не для того, чтобы быть здоровым. Потому что это обетование несет не столько исцеление, но несет в себе еще и мудрость, чтобы вы перестали есть ту пережаренную картошку, которая потом убивает вашу печень. Не, ну он учится молиться за исцеление. Хотя приходит мудрость, перестань ее ешь. Что это такое картошку у меня забирает, дьявол? Не дает мне картошку мою жареную есть. Потом эта печень вывешивает белый флаг. Помолитесь за мое исцеление. Помолились, печень исцелилась. Слава тебе, Господь! И насыпает себе картошку, еще добавляет кетчупа туда. И печень уже белый флаг не вывешивает. Она просто пишет завещание. Потому что шансов с такой глупостью никаких. А потом мы начинаем свидетельствовать. Давайте я захочу засвидетельствовать. Бог меня исцелил, мою печень. Проходит месяц. У меня снова есть свежее свидетельство. Бог снова меня исцелил. Потом еще свидетельство. Знаете, просто Бог благ. Он меня снова исцелил. А мудрости не прибавил? Нет. Ну, тогда он будет им заниматься регулярно до вашего вознесения. Вот и все. Вот и весь разговор. Вот так и свидетельства и появляются. Проанализируйте, какие свидетельства в основном в церкви. Нет, конечно, слава Богу за исцеление. И, конечно, это хорошо, что он исцеляется. Но он постоянно себя добивает, а потом исцеляется. Добивает, а потом исцеляется. Хотя, если бы человек сразу определил цель жизни, он бы перестал делать то, что мешает этой цели достигнуть. Это нормальный, здоровый подход. Знаете, когда вы отдаете ребенка в школу, вы начинаете домой покупать все необходимое, чтобы ребенок мог заниматься и учиться. Моя жена сразу купила ребенку парту. Ему только 2 годика, он уже сидит за партой дома. Вот у нее мудрость у жены устраивается дом, правильно? Все. Она купила ему парту, когда ему было 1,5 годика, она говорит: Олег, нам срочно нужна парта. Я говорю: кому? ему, а он еще ходит, с гравитацией играется. Мы купили ему парту, и жена занимается с ней за этой партой. Понимаете? Уже приучаем. Приучаем. Поэтому я не думаю, что когда он придет в школу, он будет прятаться под парту, думать, что это схованка. Нет, он будет знать, что за партой сидят и за партой что-то делают. Слава Богу за Дух Святой, который учит нас. Поэтому еще раз обозначу, что Божье драгоценное обетование, как выражение общей воли Божией, имеет вполне конкретную цель. Бог дал их в определенном периоде времени, чтобы через них мы могли формировать Царство Божие или среду, в которой мы потом реализуем индивидуальную волю Божию. Если же вы используете обетование только для реализации своей воли, то на каком-то периоде времени, возможно, это много проблем не доставит. Но если вы увлечетесь этим процессом и вообще перестанете интересоваться волей Божией, потому что ваша воля реализуется, то есть огромная вероятность, что вы настолько уклонитесь, что потом будете духовно глухими для того, чтобы вообще знать когда-либо волю Божью. Хорошо, мы рассмотрели с вами еще одну форму воли Божией, это общая воля Божия, представленная в форме обетований и записанная в Завете. И на следующей нашей встрече, которая уже будет в следующем году, мы рассмотрим и будем продолжать дальше рассматривать уже моменты, связанные опять-таки с индивидуальной волей Божией. То есть мы идем с вами в таком определенном порядке, чтобы все полученные материалы производили свою работу. Иногда меня спрашивают: брат Олег, а зачем вы столь подробных даете знаний? Дело в том, что эффективность работы откровения всегда связана с подробными знаниями. Сами по себе откровения, если они не подробно представлены, еще допускают возможность экспериментов. Если представлено подробные знания, вы не устраиваете эксперимент. Потому знания всегда должны быть фундаментального характера. Не с приставкой «мне так кажется», «ну, я так думаю», «ну, вы знаете, вы попробуйте, а потом мне расскажете». Нет, это не фундаментальные знания. Этими знаниями лучше не пользоваться. Иисус всегда представлял фундаментальные знания. И фундаментальные всегда являются носителями духа премудрости. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за его служение и за ту мудрость, которую мы с вами получили в сегодняшней встрече. Спасибо тебе, Отец. Благодарна тебе за служение твоего духа, за духа премудрости и откровения, который исцелял душу каждого слушающего. Спасибо тебе, Отец, за то, что душевно слепые получали сейчас свое прозрение, а измученные суетой отпускались на свободу. Спасибо тебе за откровение, которое исцеляло душу каждого слушающего, высвобождая ее от всякого влияния тьмы. Спасибо тебе за твой свет, который изливался в душу каждого слушающего, разрушая всякие твердыни тьмы. Спасибо тебе за каждое откровение. Мы благодарны тебе за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя за то, что Ты будешь возводить их на высоты земли, Ты будешь их делать главою, а не хвостом, и поставишь их на высоте, а не внизу. Спасибо Тебе за то, что они исполнят свою миссию во всей полноте и будут каждый день ходить в послушании Твоим просьбам и Твоим наставлениям во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда даешь нам семя для сеяния и даешь обилие посеянному. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. И мы высвобождаем с него урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за это благословенное время и за все, чему Ты учишь нас во имя Иисуса. Аминь.